Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени Крапивина 16 декабря прошел конкурс под названием «Живая речь». Главная цель конкурса заключается в том, чтобы привлечь внимание к современным златоустам и мастерству живого разговорного рассказа. Задача конкурса – это пропагандировать живое устное общение, представить речевое мастерство как ценное качество личности, выявить талантливых рассказчиков, которые есть среди нас, повысить имидж их дарования, создать доброжелательную творческую атмосферу. О содержании и порядке проведения конкурса расскажет организатор. Это Батурина Анна Сергеевна, специалист отдела социокультурных проектов и программ.
Здравствуйте, меня зовут Батурина Анна Сергеевна. Я работаю в отделе социокультурных проектов библиотеки Крапивина. Сегодня у нас проходит конкурс устных невыдуманных историй, который называется «Живая речь». Этот конкурс проходит уже в третий раз в этой библиотеке и в четвертый раз, в принципе, в своей природе, с тех пор, как он был придуман. Он был придуман заместителем директора по инновационной деятельности библиотеки Татьяной Александровной Махалиной. Спонсором конкурса является бизнесмен Александр Смагин, который заботливый папа и наш верный читатель, папа Вероники. Вот, и он поддерживает как раз призами, так как конкурс этот азартный. Мы могли бы сделать, конечно, платные, допустим, платное участие, например, рублей по 50, там, по 30, да, и потом один бы забрал куш, да, какой-то, вот, тоже был бы такой азарт. Но так как у нас есть спонсор, конкурс совершенно бесплатный для участников, то есть они для того, чтобы послушать историю или рассказать свою, они никак финансово не вкладываются, то есть они ничего не теряют, рисков ноль. Вот, смысл конкурса в том, что каждый участник рассказывает какую-то историю из жизни. То есть нельзя прийти и рассказать литературное произведение. Нельзя прийти и прочитать что-то по бумажке, даже собственные мемуары. Нужно именно рассказать это. То есть смысл конкурса в том, что испокон веков люди любили собираться вместе и слушать какие-то увлекательные истории. И мы пытаемся предоставить такую возможность, во-первых, пообщаться в офлайне, потому что сейчас все в основном живут в виртуальной реальности, в гаджетах, а вот это мероприятие как раз позволяет посмотреть друг другу в глаза, послушать друг друга, услышать такие истории, которые почему-то люди выбрали. Если они их выбрали сами, чтобы рассказать другим, значит, эти истории для них эмоционально значимы. И, как правило, это конкурс эмоциональный. Иногда у нас ревут, иногда смеются, то есть бывает все. Бывает даже, что кто-то пришел отомстить своему бывшему начальнику, который присутствовал на конкурсе и рассказывал историю своего увольнения. То есть даже такие страсти у нас кипели. Ну, были такие манифестные какие-то вот такие истории. То есть чего только не было. Мне этот конкурс нравится, как организатору, мне этот конкурс нравится тем, что здесь моделируется ситуация, которая в других мероприятиях не всегда возможна. Это ситуация диалога поколений. То есть мы провоцируем, чтобы те, кому 14, послушали тех, кому 70, например, или 60, или 50, или даже 80. А сегодня будет участник, заявился один участник, которому 95 лет. Послушали, да, всего 10 минут, потому что есть тайминг, но узнали что-то о том взгляде, да, о другой какой-то жизни. А те, кто с богатым жизненным опытом, услышали молодежь, наоборот, и прислушались к ним. То есть мне вот это очень нравится, когда происходят такие открытия. Побеждают чаще всего люди с богатым жизненным опытом. Чаще всего это бывают пенсионеры. Однажды победила многодетная мать, которая представила на конкурс love story своей бабушки. Рассказала, как бабушка познакомилась со своим супругом, как они жили, как они расстались, как сгорел дом. В общем, такие всякие жизненные перипетии, драматичные. Вот она рассказала очень эмоционально. А в том году у нас традиция немножко нарушилась. Победил 14-летний Дмитрий Микушин. Он рассказал непринужденную, веселую историю о том, как заблудился в пионерском районе. Это было очень забавно, смешно. И в основном он выиграл за счет как раз, наверное, какой-то подачи. Вот. В этом году темы заявлены совершенно разные. Больше всего и самая популярная тема – это история путешествия. Но хорошо рассказать историю путешествия удается не всем. Часто люди... У людей не получается вырваться из стереотипов и какого-то описания маршрута, там, поездки, достопримечательности, описания. Но когда удается, то вот этот колорит какой-то, да, какие-то необычные события, которые, там, как укусила обезьяна, там еще какие-то вещи такие в поездках, они бывают очень интересно. Вот. Самые выигрышные истории из опыта конкурса – это истории личной жизни и истории детализированные, да, то есть такие, которые действительно невозможно придумать, а можно только вспомнить. Истории, в которых упоминаются и очень ярко какие-то детали, характеры, такие вот подробные описания, да, то есть ну, что-то такое, что можно себе очень живо представить.
А может быть, есть какие-то участники, которые из раза в раз постоянно приходят, рассказывают, как-то вот впечатлительные люди?
Есть такие участники, да, есть постоянные участники конкурса. Вот, некоторых сегодня увидим.
У них в основном вот, какие истории?
Самые разные. Они уже понимают, что так, в этом году я приблизился к такому-то месту, так, вот, может быть, ну, то есть они, наверное, тоже у них какие-то есть расчеты, что рассказать, там, есть участники, которые, например, в один год выступают неудачно, например, приходят в библиотеку, они думают, и рассказывают мои впечатления от прочтения книги такой-то. И как бы им шепчешь, нет, это не подходит, в условиях не надо про книги, не надо, надо из жизни. Вот. И они как бы думают, что надо что-то такое конъюнктурное рассказать, и в итоге они проигрывают. Вот. Но на следующий год они приходят и уже понимают специфику, и бывает с хорошими историями выступают. Но это всегда лотерея, то есть не значит, любой конкурс – это все-таки лотерея.
Смысл? А как проходит голосование?
Голосование проходит с помощью жюри. И вот сегодня у нас, в жюри у нас всегда очень компетентное. У нас был и Сахновский в жюри, а сегодня у нас будет известная писательница Анна Матвеева, у нас будет молодой и уже известный драматург Роман Дымшаков, который учится у Николая Владимировича Калиды. И сегодня, ну, и всегда в жюри у нас, конечно, Александр Смагин тоже. Так что жюри
строгое.
Разнообразное. Нет, не строгое, доброжелательное очень. Жюри ставит баллы, там, в зависимости оценивается и содержание истории, и подача артистическая. То есть не нужно быть артистом, можно быть просто искренним человеком. И это засчитается как прекрасная там, часть голосования жюри вот, за содержание истории, часть за артистизм. Но артистизм это не значит, что нужно чем-то удивить, там, стоять на голове и так далее. Нет. Тут другие приоритеты.
Про главный приз тогда расскажите.
Призовой фонд у нас 10 тысяч рублей. И как сегодня распределится этот призовой фонд, пока никому не известно. Это будет в зависимости от того, насколько сойдется мнение жюри. Возможно, будет 3 места, возможно, будет 1 какой-то приз.
О том, как и когда был придуман конкурс «Живая речь», расскажет Татьяна Александровна Махалина, заместитель директора по инновационной деятельности и связям с общественностью Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени Крапивина.
Дай бог памяти, 4 года назад, в 2014 году, мной и моими коллегами, когда мы работали на Уралмаше, была там такая библиотека имени Горького, и мы тогда подумали, у нас тоже было большое-большое количество людей всегда приходит к нам, разных совершенно, и каждый библиотекарь, ведь он, я не побоюсь этого слова сказать, библиотекарь, хороший библиотекарь, он как священник. Ему всегда говорят о своих проблемах читателей, о своей радости, о своей печали, рассказывают какие-то истории. И когда мы сидели на обслуживании моей коллеги, слушали и слушали эти истории, внезапно у одной из моих коллег возникла идея, говорит, так, Татьяна Александровна, давайте проведем живую речь. Ну, людям хочется высказаться, людям хочется рассказать о каких-то моментах в жизни, которые на них произвели впечатление на всю оставшуюся жизнь. И вот тогда, в 2014 году, мы придумали и пошли к нашим замечательным литературоведам Лукьянину Валентину Петровичу, бывшему уже редактору журнала «Урал», замечательный литературовед, и Матвеевой Тамаре Вячеславовне, преподавателю Уральского государственного университета тогда, в ту бытность. И они сказали, конечно, замечательно, только в Европе-то уже есть эта традиция сторителлинга, да, они постоянно рассказывают, конкурсы собираются, европейцы организуют и рассказывают подобные истории. Но мы решили немножко по-другому сделать. Сторителлинг – это одно, это вот ближе к какому-то стендапу нынешнему, когда больше смеха, больше каких-то таких фишечек уже популярных, да, и понятных для молодежи. Мы все-таки подумали о том, что здесь истории важны из уст людей старшего поколения, потому что они прожили жизнь. И вот тогда конкурс устных историй «Живая речь» у нас и возник. В 2014 году, я думаю, было человек 40, вспоминаю участников. Потом, когда мы ушли из той библиотеки и пришли сюда, мы решили этот конкурс, конечно, продолжить здесь, потому что там его уже не стало. Возможности областной библиотеки даже гораздо больше, потому что к нам на первый в этой библиотеке конкурс, у нас уже третий сегодня будет, приехали тоже человек уже не 40, а человек 70. Мы сели в 11 часов дня, утра, в 15 году, и в 6 вечера мы только встали, члены жюри, потому что жаждущих людей, желающих рассказать свои истории, было столько, что вот из области, что невозможно было их все переслушать. Вот. И этот конкурс, он живет. Причем первые места, победителями становятся люди, которые... с какими-то действительно потрясающими историями. Я иногда думаю, господи, здесь нужен писатель, который мог бы переложить потом в письменный, в текст эти истории. Я помню, в 2014 году у нас победила библиотекарь, которая рассказывала совершенно трагическую судьбу своей бабушки, историю своей семьи, историю трагической любви своей бабушки, которая долгое время жила, до сих пор я помню эту историю, долгое время жила с мужем, не любящим ее, издевающимся над ним, но в конце концов муж пришел в конце жизни к пониманию того, что вот она была настоящая, это его жизнь, настоящая его любовь. В 15-м году у нас победил молодой человек, который рассказывал о своем состоянии жизненном, вот, ощущении в его период, в его возраст, 14 лет. Потом у нас интересное было очень выступление одного из участников, который рассказывал о том, как музыка повлияла на его жизнь, о том, что когда-то он встретился с потрясающим джазовым музыкантом, совершенно рабочий, то есть непрофессиональным, и как это повлияло на его жизнь. Одно время мы хотели сделать, чтобы в этом конкурсе участвовали и дети, но дети, да, они не имеют и жизненного опыта. А рассказы, которые им в уста вкладывают родители, они уже не такие искренние. Вот. Поэтому нам очень нравится этот конкурс. Знаю, что в этом году заявки, не знаю, рассказывала вам Анна или нет, заявки от 14 лет поступили, 14-летних участников. И знаю, что прям буквально накануне, в четверг, звонила дочка, которая записывала свою маму. И когда Анна спросила о возраст вашей мамы, скажите, пожалуйста, дочка говорит, маме 95. Она будет рассказывать свою историю. То есть много будет таких людей старшего поколения. По-разному бывает. Бывают, конечно, и скучные истории. Не сами скучные истории. Истории никогда не бывают скучные. Рассказчик, простой человек, иногда не может театрализованно, в каком-то эмоционально импровизировать и рассказывать. Все равно это требуется подготовка. Истории – это, безусловно, все интересные. Ну вот, посмотрим, как будет сегодня.
А как жюри сформировано?
Жюри формируется у нас всегда из профессиональных, из специалистов-профессионалов, из писателей и драматургов. Вот первые члены жюри – это была как раз Матвеева Тамара Вячеславовна, лингвист замечательный, выдающийся нашего университета, Лукьянин Валентин Петрович. В этом году, потом у нас был Игорь Сахновский, наш замечательный писатель, в одном из жюри. В этом году у нас будет Анна Матвеева, наша известная писательница, дочка Тамары Вячеславовны. Драматурги, я знаю, что придет несколько человек. И всегда членами нашего жюри является наш добрый партнер и спонсор, потому что все равно мы делаем приз. Мы делаем приз, ну, который иногда люди не знают, что они могут за свою историю получить деньги. И для них всегда так бывает неожиданно. И вот наш партнер Александр Смагин всегда выделяет такой свой денежный фонд. Пусть он небольшой, но я считаю, что это важно, 10 тысяч рублей. И мы потом уже всегда его... Они же, члены жюри, уже распределяют и думают или одному человеку отдать, но, как правило, такого не бывает. Всегда хочется и этому, потому что этот великолепен... участник и этот, вот, делится на несколько уже номинаций.
Главным оценщиком выступлений конкурсантов является публика. Однако осмыслить и, может быть, представить профессиональную альтернативу живой реакции аудитории призвана жюри конкурса, который состоит из 5 человек. Все участники конкурса награждаются дипломами, а победители – специальными призами. О критериях оценки расскажет Александр Смагин, который является соорганизатором конкурса «Живая речь», спонсором и входит в состав жюри.
На самом-то деле я с Татьяной Александровной работаю, общаюсь достаточно долгое время и поддерживал разные ее начинания. Это всецелая ее идея. Всецелая ее идея, значит, она работала до этого в библиотеке на Уралмаше. Мы там с ней общались, потом она перешла сюда. И с приходом в эту библиотеку ее возможности, ее креативность просто возросла. Да, были разные предложения, и мне понравилась вот эта идея «Живое слово», потому что в настоящее время дети очень часто сидят за компьютерами, и общение как таковое, особенно живое, оно пропадает. И даже вот тот первый конкурс, который был, он в большей части показал, потому что там пытались экспериментировать с маленькими детьми, начиная там с 6-7 лет. Вот. Было видно, что у детей-то еще не сформировался шаблон, а у родителей сформировался шаблон, что надо заучить, подготовить текст и как стихотворение выдать. Понятно, что были определенные волнения, было видно, что эти тексты не заучены. И живого слова такового не получилось среди маленьких детей. Но были взрослые люди, подростки были, которые пытались как-то от себя рассказывать уже какие-то истории. Первый конкурс прошел, там были выделены несколько людей. И, значит, постепенно стали менять условия конкурса, убрали совсем маленьких. Все-таки давление родителей на них очень сильное, да, оказывается. А оставили вот подростков, взрослых людей. Но я вижу, что с каждым годом просто уровень конкурса растет. Да? И вот сейчас вот выступления, которые были, прошли 5 штук, они достаточно интересны. Понятно, что, допустим, у людей, неожиданно показала себя женщина, которая 95 лет, немногие в принципе доживают, а она в сознании, она способна заинтересовать и заинтриговать людей, да, своим рассказом. Понятно, что у нее было больше событий, но и у нее есть определенный опыт, но это показывает, к чему надо стремиться. И по сути своей красота слова, она всегда останется, я думаю, что она всегда была и она всегда останется во всех поколениях.
Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 лет, независимо от рода занятий. Самой старшей участницей этого конкурса стала 95-летняя рассказчица. О том, в какой семье росла Зинаида Евгеньевна Тагильцева, какое получила образование и где работала, расскажет ее дочь.
Мою маму зовут Зинаида Евгеньевна Тагильцева. Ей 95 с лишним лет. И как она хотела подчеркнуть, ее поздравил Путин с юбилеем 95-летним. Вот. Что касается, кем она работала и где, значит, окончив университет уральский, филологический факультет, она работала, долго преподавала в техникуме, он тогда назывался техникум советской торговли, сейчас техникум, я даже не знаю, как, торговый техникум. Вот, очень хороший техникум, очень хороший коллектив там был, очень хорошие ученики были, потому что они до сих пор маму поздравляют, приходят в гости, то есть какой-то такой вот был, по-настоящему единый коллектив. Про деда вы спросили, он долго был редактором «Уральского рабочего», Багреев Евгений Яковлевич, мой любимый дед. И что гордость у меня за него, что до сих пор его ученики, достаточно в солидном возрасте, когда его вспоминают, начинают улыбаться, потому что дед очень любил шутить, даже серьезные вещи, какие-то прибаутки рассказывал. Ну и был, хоть он и не оканчивал, как раньше было, можно без высшего образования работать на таких достаточно высоких должностях. Вот он окончил церковно-приходскую школу, они с Кубани приехали в свое время, его много ездили, в 1939 году его направили сюда, и вот так и осели перед войной. Возвращаясь к маме, могу сказать, что когда она училась в университете, они работали в госпитале, помогали этих раненых, ухаживали за ними. очень долго. Она тоже про это может много рассказать. Но за это она получила как бы, вот, статус участника войны. Раньше они были тыла, да, ветераны тыла, а потом их приравняли к ветеранам войны. Ну вот, а, да, и она, так как она работала всю жизнь, и раньше было такое общество знания, оно недалеко от нас было, на улице 8 марта, где сейчас дом актера находится, и она была членом этого общества. И общество направляло ее читать разные лекции в разные коллективы. И вот одна из историй, это она хочет рассказать, как ее направили в тюрьму, и что из этого получилось.
Своей невыдуманной истории жизни расскажет самая старшая участница конкурса «Живая речь» Тагильцева Зинаида Евгеньевна.
Я хочу рассказать о своей лекционной работе в необычных условиях. Я давно лектор, я воспитывала двух детей, и у меня были силы, знаете, вот тогда. Это все случилось ну, в прошлом, давно. Вот, я тогда была моложе, вот, и сильнее, детей воспитывала и читала лекции от общества знания, было такое одно время, и преподавала литературу, эстетику. Позвонили мне из общества и сказали, у вас будет лекция, приходите за путевкой. Нам, лекторам, выдавали путевку. Там адрес учреждения, где мы читаем лекцию, и тема лекции, и обязательно отзыв о лекции. Если отзыв хороший, нас даже однажды послали за границу. За счет, да, мы, ну, правда, за граница какая, Польша, но все равно это была за граница. Мы много там почерпнули. Вот меня попросили, когда давали путевку, вот выступить с лекцией. Я, значит, посмотрела в путевку, адрес узнала и говорю, тюрьма? Да. А что я там буду делать? Мне говорят, ну как что, лекции читать? Там ведь не только преступники, там и обслуживающий персонал, там школы, там учителя, там военные. Поезжайте. Ну что делать, куда деваться? Поехала. Нашла эту тюрьму. Огромная такая массивная дверь, кнопочка на звонок. Давлю изо всех сил, ноги дрожат, сердце туда-сюда. Ну, это открывается там глазок. Кто вы, что вы? Я говорю, я к вам лектор, вот мои документы. Давайте, проверяй документы, не открывая дверь, заходите. А там меня ждет майор. Меня ему представляют. А дальше начинается такое, знаете, непонятное. Майор ведет меня в какую-то комнатку без окон. Там сидят на полу мужчины в телогрейках. Так, я машинально, ну я лектор, я машинально говорю, здравствуйте, товарищи. В следующую дверь мы проходим с майором, двор. Майор поворачивается ко мне и говорит сердито, Зинаида Евгеньевна, запомните, среди воров, негодяев, бандитов, убийц у вас товарищей нет. То есть я сказала, здравствуйте, товарищи, не имела права так говорить. Я говорю, хорошо, я усвою. Куда идем? Идемте лекцию, вас ждут. Идем в какое-то помещение через двор. Майор открывает дверь, мы заходим. Это его кабинет. Он предлагает мне стул, помогает снять пальто. Вот, и говорит, посидите, сейчас придет человек, который отвечает за организацию лекции. Он придет, и мы пойдем лекцию вашу слушать. Хорошо. Вот я сижу и думаю, интересно, какая же тут публика, я первый раз в тюрьме. Я, так знаете, задаю вопрос этому майору. Ну, такой, знаете, лекционный вопрос. Скажите мне, какая здесь аудитория? Познакомьте меня. И скажите, на что обратить внимание? Он и говорит, читайте, как всегда. Заключенные очень интересуются международным положением. Я на него глаза, я говорю, а при чем тут заключенные? У меня буквально шок, при чем здесь заключенные и международное положение? Я говорю, что на эту тему другой лектор приготовил лекцию, а у меня совсем иная. У меня же путевки записаны о хороших вкусах, этикет. У него шок. Что же делать? Я понимаю, что тут что-то не то, вскакиваю, хватаю свое пальто и к дверям. Он бежит за мной, останавливается на Едубинов. Что? Вы знаете, нельзя срывать лекцию без уважительных причин. Ведь здесь люди в тюрьме, понимаете, четыре стены, все. И они ждут этого лектора с волей, так же, как вы ждете концерт Чайковского. Какой, о каком срыве может идти речь? Нет, нет, нет. Собирайтесь с мыслями. Приходят два военных и приглашают нас пройти уже к слушателям. Иду на нетвердых ногах и заходим в комнату. Там нары, там масса мужчин и столик стоит, два стула, мне и майору. По бокам стола останавливаются вот эти майоры. Я поняла, это охрана, потом до меня дошло. Ну вот, сели, майор говорит, ну надо начинать. Поднимается и меня представляет, а тему мою не называет. Я думаю, вот интересно, а что ж я говорить-то буду? А говорить надо? Он мне твердил, пока шли, не молчите, только не молчите, говорите, говорите. А что говорить-то? Я собираюсь с мыслями. Времени совсем нет, собраться мне было, обдумать это все некогда. Я думаю, что же делать, надо как-то выход искать. Ведь говорить о том, о сём, о гуле, ни о чем нельзя. Здесь же взрослые люди и не дураки, судя по тому, какие вопросы они потом в лекции, после лекции задавали. Сначала я подумала, какой выход? И вот меня выручило мое высшее образование. Я же закончила два университета. Наш, уральский, вот, и училась в московском. Во время войны Московский университет, сюда перевели, на Урал, спасли. Вот, и нам преподавали не только наши, вот, и москвичи, знаменитые профессора. Я все это конспектировала, у меня много записей. И вот пока я соображаю, значит, что надо? Надо собраться с мыслями, надо сосредоточиться. Надо все, что в мою голову вкладывали эти замечательные люди вот эти годы. Я начала. Говорила я о родине, о патриотизме, о героизме, о совести, о чести, о достоинстве человеческом. Слушали внимательно, очень даже, я даже поразила что-то.
Дорогие участники,
я устала, час говорила. Может быть, достаточно? А он обращается к аудитории. Ректор спрашивает, хватит? Все как сразу, нет, давай. Ну, еще я немножко поговорила. Потом я закончила лекцию. Как? Я думаю, очень умно. Я вспомнила письмо Горькому. Письмо сыну Горького. Горький лечился на острове Капри за границей. Его навестил сын. А когда сын уехал опять на родину, Горький отправил ему письмо, замечательное, вот прямо в моей теме. «Ты уехал, а цветы, посаженные тобой, остались и растут. Я смотрю на них и вот думаю, мой сынишка на капле после себя оставил нечто хорошее, цветы. Вот если бы ты так всегда и везде оставлял после себя хорошие отношения, хорошие чувства, цветы, добрые воспоминания тебе, тогда легка и приятна была бы твоя жизнь. Тогда бы ты чувствовал всем людям нужным. И это тебя делало бы духовно богаче. Знай, что всегда приятнее отдать, чем взять». И вдруг хохот. Я в недоумении. Чего это? Чего никакой? Так серьезно, так хорошо, умно. Ну ладно, закончилась лекция, мне поаплодировали, я поблагодарила за внимание, ухожу. А в кабинете вот этого майора я спрашиваю: скажите, почему смеялись? А он с очень засмеялся, говорит: Зиновий вы человек, ведь вы кому сказали, знаешь, что всегда приятнее отдать, чем взять. Там же воры осужденные за это дело. Ну, все закончилось хорошо, я ухожу, все благополучно. Через несколько дней мне звонок домой: у вас лекция, приходите за путевкой. Я говорю: где? В тюрьме. Ну, надо же. Ну, что делать? Еду. Меня ждет тот же майор, уже знакомый. Я его спрашиваю: товарищ майор, а где будет эта лекция? Там же? Он говорит: что? Нет. Эта лекция будет в нашем дворце культуры. Да. Вы знаете, когда принеслась весть по лагерю, что лекцию о Есении будет читать та женщина, которая учила нас отдать лучше, чем захватывать, она будет читать. Так народ ринулся в этот клуб наш, там яблоку негде упасть. Была разная аудитория, да, там, осужденные. А здесь, ну, они как тут оказались, я не знаю. Ну, хорошие ребята. Единение ректора и слушателей было поразительное. Так они воспринимали вот рассказ о жизни и творчестве Есенина поразительно. Они мне подсказывали какие-то стихи, если я вдруг, значит, рассказываю, не успею последнее слово сказать рифму, они уже говорят. Они мне аплодировали, они просили повторить, они что-то переспрашивали. То есть контакт был поразительный. Я читала легко, свободно, с удовольствием, ну просто захлебывалась материалом. Они меня не отпускали. Время уже много, времени много прошло. Майор торопил, ну, достаточно, пойдемте, пойдемте. Они не отстают от меня. А можно вам написать? Мы тоже стихи пишем. Ну, вот так, понимаете, как-то... Ну, и, наконец, мы расстались. И вот я уходила с каким-то, знаете, покидала их тяжелым чувством. Жаль мне было этих ребят, которые, ну, талантливые, вот, видите, стихи пишут. И вот так они в жизни поскользнулись.